Здравствуйте, здравствуйте и снова здравствуйте. Не перестаю я желать вам здравия, здоровья и хорошего настроения. Сегодня у нас начинается прямой эфир. Этот день не стал исключением. У нас практически каждый будний день, а то и по два эфира в день. В общем, прямые эфиры существуют на Веда Радио. Это действительно факт. Стало быть, вы слушаете Веда Радио. Меня зовут Олеся, напомню. А сегодня в прямом эфире у нас Елена Бучкова. И как часто это бывает, когда Елена Бучкова у нас появляется в эфире, мы говорим о ведическом подходе. О ведическом подходе к чему? Долгое время мы говорили о зачатии, а вот теперь совсем недавно перешли к теме беременности уже. Но об этом подробнее расскажет сама Елена. С ней я и связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Олеся.
Добрый, добрый. Ну что ж, я снова скажу нашим слушателям, что они могут участвовать в нашем прямом эфире, задавая свои вопросы. Вопросы можно писать на сайте, а звонить через Skype. Вот таким образом у нас все происходит. Подробно на vedaradio.fm все описано. Ну а теперь слово вам, Елена.
Да, спасибо большое. Итак, мы прошлую встречу, прошлый эфир начали рассматривать тему беременности. И главным образом мы говорили о том, что в связи с этими колоссальными изменениями в теле женщины, безусловно, идут такие некоторые состояния здоровья, ощущений, способностей, которые, в общем-то, для женщины не знакомы. И главным образом мы говорили о том, что это связано с колоссальными изменениями в гормональной системе, с вообще функциональной перестройкой тела как такового. И что на вот этих первых сроках беременности, с учетом того, что организм пытается адаптироваться вот к этим новым обстоятельствам, к новой жизни, к новой энергетике внутри тела мамы, безусловно, требуется такая определенное время на сонастройку. И для женщины в этот период достаточно часто испытывать такие состояния, как, например, утомляемость, некоторая рассеянность, невозможность действительно концентрироваться и в контексте движений, и в контексте мыслей. То есть есть такое состояние расслабления, которое влияет на все системы внутри тела женщины в целом. И вот, в принципе, если мамы действительно воспринимают свое тело, ну, по каким-то старым стандартам, какова быстрота реакции, насколько оно подвижно, насколько оно дееспособно, то вот в этот момент приходит время просто принятия, ну, скажем, тех условий функционирования тела, в котором мама находится. То есть не надо от него требовать больше, чем оно может, ну, как бы, чем оно может послужить сейчас. И также на этих первых, вот первый триместр, если говорить языком современной медицины, действительно характерны вот такие, например, симптомы, как проявление токсикоза, как появление некоторых там видов болей, которых женщина не испытывала. То есть все это является, можно сказать, даже нормой, потому что телу необходимо действительно приспособиться в очень короткое время вот к этой новой функции, да, к вынашиванию ребенка. И вот все, что касается, например, таких симптомов, как рассеянность, как сонливость и так далее, то рекомендация очень простая, то есть женщине, в принципе, надо увеличить такую, знаете, интенсивность промывки, ну, вот тела как системы. То есть действительно нужно обратить внимание, сколько жидкости вы пьете, и с наступлением беременности все-таки отдавать вот этому процессу такое особое внимание. То есть просто дисциплинировать себя тем, что у вас в привычку входит питье теплой воды в течение дня. То есть вы периодически должны просто думать о том, что вы промываете все системы своего тела. Это в большой степени поможет снизить очень многие симптомы вот этих всех, ну, такого рода недомоганий, да. И единственное, что прием воды, он не должен быть совмещен вместе с приемом пищи. И ни один продукт, пусть даже это будет жидкость такая, как соки, как чаи, не является водой в чистом смысле в таком. Да? То есть если вы будете пить много чая, то для тела это уже является пищей. Да, это не будет вот таким просто, ну, скажем, мытьем органов, промыванием органов внутри. Да? Поэтому это просто чистая, негазированная, теплая вода. Желательно, чтобы вы все-таки, ну, скажем, определенным образом ее подготовили, то есть либо прочитали над ней мантры, молитвы, либо, например, брали также воду из источников, вот там святых источников воды, либо добавляли какое-то количество этой воды в ту воду, которую вы пьете. То есть по возможности это должно быть такое осмысленное действие. По возможности эта вода должна быть структурирована очень такими правильными, чистыми энергиями. И так как вот мы с Олесей поняли, что у нас будет некоторый перерыв, да, в передачах по поводу вот этого курса, я сейчас хотела бы перейти к такому рассмотрению вот процесса беременности, как, скажем, состояние сознания ребенка вот в течение первых 3 месяцев беременности женщины. Действительно, веды в этом смысле являются таким уникальным источником, потому что современная медицина, по сути, не может действительно пояснить колоссальное количество процессов, объяснить ход формирования вещей. То есть это остается чудом. На самом деле беременность, она и рождение, и зачатие – это действительно абсолютное чудо. Но вот в писаниях нам дается возможность понять происходящее с очень такого значительного ракурса. То есть, особенно если сейчас, скажем, наложить эти знания на те возможности, которые дает современная медицина в виде, например, ультрасонографии, в виде, там, скажем, возможности наблюдать внутриутробно развитие плода, то действительно мы лишний раз убеждаемся в просто в невероятной верности и глубине писаний, которые все эти вопросы тоже освещают. То есть и в трактатах Аюрведы, и в трактатах, посвященных действительно формированию человека, это все описано. И это тоже само по себе нам является таким невероятным подарком. Итак, с момента зачатия, мы об этом говорили на курсе, который был посвящен беременности, с момента зачатия считается, что душа переходит из тело папы через его семя в тело женщины, и буквально с момента оплодотворения уже сознание ребенка, его душа, она проникает в область матки, и фактически с этого периода уже начинает действительно формироваться там внутри тела женщины. И вот в ведических писаниях идет тоже такая очень интересная градация времени, да, то есть как ребенок, находясь внутриутробно, воспринимает ход времени. И оказывается, что для ребенка этот период вот 9 месяцев, а нам будет легче считать это лунными месяцами. То есть получается такая очень интересная связь, что беременность, если мы посмотрим, да, даже как ее медики нам, ну, скажем, наблюдают, это 40 недель. То есть в среднем 40 недель является стандартным сроком вынашивания беременности. А 40 недель вот, в соответствии с лунным календарем – это 10 лунных месяцев. И очень интересно вот пронаблюдать ту связь, что, в принципе, 10 лунных месяцев, находясь внутриутробно, ребенок ассоциирует себя как, опять-таки, период в 100 лет, который нам предначертан здесь, на этой планете, как наша продолжительность жизни. То есть такая очень интересная идет параллель, и для ребенка вот эти 10 лунных месяцев не являются ассоциативно и восприятие такой же, ну, таким же продолжительным сроком, как женщине, которая вынашивает его. То есть, представляете, вот ребенок, формируясь внутри тела мамы, проживает по восприятию, да, по наполненности событиям, по опыту, который он может приобрести внутриутробно, он проживает продолжительность фактически жизни вот нашей с вами земной, вот в этом воплощении. И зная только, вот, допустим, вот этот факт, уже действительно у мамы повышается ответственность за то, как она распоряжается своей жизнью, как она, скажем, взаимодействует с ребенком в течение времени, пока женщина, пока будущая мама, вернее, уже мама, беременна. И этот период, он тоже делится, скажем, на свои такие очень значительные по формированию сознания, по формированию тела этапы. И вот сегодня мы с вами затронем тему первого триместра, если говорить вот языком современной медицины. И если мы посмотрим вот продолжительность опять вот этого периода, то это примерно 90 дней или вот по сути 90-93 дня, то есть это опять период примерно в 100 дней, то есть первый триместр это примерно 100 дней, это такая определенная фаза, когда ребенок фактически, знаете, прорастает своим сознанием внутри тела мамы. И с момента наступления зачатия, когда вот вернемся к этому, к этой ситуации, то есть душа ребенка, сознание его перешло в тело мамы с момента зачатия. И затем вот этот первый период, первый триместр, считается, что сознание находится в непробужденном состоянии, то есть оно как будто бы попадает в такое состояние сна. И период этот называется свампа или сон без сновидений. То есть в это время вот чувство, осознанность у ребенка не проявлено. Да, то есть он впадает, вот если по аналогии с, скажем, с теми ощущениями, которые мы испытываем в жизни, это еще раз состояние сна без сновидений. И этот период рекомендовано быть исключительно аккуратными, внимательными, осторожными и максимально, скажем, свою жизнь устраивать таким образом, чтобы это было настроение, окружение, вот такое, скажем, спокойствие, тишины, гармонии. В это время у ребенка, если можно так сформулировать, все еще идет определенный этап выбора. То есть он в этот период имеет полное основание и возможность все-таки еще сделать выбор. Он остается здесь, вот в этом теле, он, ну, скажем, видит ли возможность действительно, скажем, воплощения, в котором он может реализовать все необходимые там свои задачи, цели, желания. Вот. Либо идет все-таки какое-то несоответствие, например, возможного времени рождения, нет каких-то обстоятельств, которые его полностью удовлетворяют и так далее. То есть это период, когда ребенок все еще делает выбор. И вот если мы посмотрим даже какие-то, знаете, вот бабушкины там рекомендации или вот такие советы, которые мы можем зачастую услышать, то очень часто есть совет, особенно если люди связаны с народными традициями, если они знают вот эти все рекомендации, то очень часто до сих пор мы можем услышать, что первые три месяца никому не надо говорить о беременности, не надо ни с кем делиться этой новостью, да, то есть это должно быть таким очень сокровенным периодом, потому что, во-первых, действительно ситуация еще не решена, да, А в случае, если, например, слишком активна вот эта внешняя жизнь и внешние чувства и эмоции, то, в общем-то, ну, если так можно сказать, ребенок может и передумать, да. То есть чем спокойнее женщина себя ощущает в этот период, причем действительно можно рекомендовать, чтобы это спокойствие было таким вот максимально тихим. То есть, знаете, если, например, беременность долгожданная, и действительно это приносит, ну вот весть о том, что женщина забеременела, приносит очень большой такой всплеск эмоций и радости, и там чувств и так далее, да, то вот эти колебания, скажем, да, которые дают это чувство радости и активности, они тоже могут своего рода быть такими помехами. Потому что чем в большем равновесии мы пребываем, да, тем, конечно, скажем, больше такую осознанность и настроение вот, взаимодействия мы можем показать ребенку. Поэтому действительно, скажем, как, вот эта новость для вас, что вы забеременели, ее целесообразно хранить в тайне, делиться только с папой, да, только со своим мужем, но даже с очень близкими людьми, там, а тем более с людьми, которые не являются там частью вашей семьи, вашими родственниками. То есть рекомендовано эту новость не делить ни с кем до тех пор, пока вот не пройдет этот период первых 3 месяцев беременности. И до тех пор, пока сознание ребенка действительно не начнет уже пробуждаться. Тогда, скажем, меняется кардинально вся эта ситуация, кардинально уже можно по-другому взаимодействовать с ребенком. Но вот еще раз повторю, первые 3 месяца от начала беременности рекомендовано хранить это в тайне. Более того, самой маме тоже, пожалуй, нельзя рекомендовать, чтобы уже до конца, скажем так, радоваться этой новости, этому известию о том, что она беременна. Есть смысл относиться к этому достаточно так философски. То есть, безусловно, испытывать радость, но подсознательно все-таки надо иметь в виду, что еще выбор не завершен, да? То есть сам факт зачатия не дает еще основания для того, чтобы уже, ну, скажем, настраиваться на то, что все уже решено. И, к сожалению, вот именно в этот период женщина, которая знает о своей беременности, в общем-то, столкнувшись, например, с ситуацией, когда беременность либо замораживается, то есть плод перестает развиваться и, скажем, идет действительно остановка там деятельности сердца, и ну, есть такая вот терминология «замерзшая беременность», да, и для очень многих женщин, которые столкнулись с этой ситуацией, они первым делом начинают просто искать в самой себе какие-то изъяны, какие-то дефекты физиологические, какие-то подозрения о, скажем, неспособности вынашивать ребенка. Но в любом случае это является колоссальным стрессом. Особенно если действительно нет вот этого понимания, что ребенок может сделать еще выбор. Для этого ему отпущен этот период времени, вот, в который он просто может спокойно сказать: «Нет, я либо вернусь в другой раз», либо все-таки вот эти условия в этом теле, на этой планете, в этот период времени не совсем подходят его целям вот этого воплощения. И эта, скажем, свобода воли является действительно священной. То есть не надо вот в случае, если с такими ситуациями вы столкнулись, приписывать, что все зависит только от вас. С приходом новой жизни начинает работать также, безусловно, судьба того человека, который, ну, готов вот воплотиться. И Этот период, он действительно является таким очень таинственным в контексте вот особого ума настроения. То есть, конечно, чем более в естественной среде вы живете, то есть чем более спокойные пейзажи у вас перед глазами, чем более чистая жизнь вокруг вас, то есть это чистая земля, чистая пища, чистая вода, чистое общение, да, чтобы действительно была такая спокойная, размеренная, очень такая эмоционально позитивная и добрая обстановка вокруг вас, безусловно, это было бы очень значительным, скажем, вкладом в то, чтобы ребенок все-таки, скажем, повысил свои вот шансы заинтересоваться именно этим миром и все-таки, скажем, продолжать формирование вот своего этого нового тела и остался бы с мамой. То есть, пожалуйста, вот те мамы, которые, скажем, слышали о том, что есть вот эти прерывания беременности на этих сроках, да, все-таки не расценивайте это только своими недостатками и там физиологическими какими-то трудностями, дефектами. То есть это вопрос свободы выбора. И вот чем более уединенную в этом смысле действительно обстановку вы сможете создать, тем, конечно, вот все эти факторы, влияющие на сохранение беременности, просто увеличиваются. Да? Поэтому вот до 3 месяцев постарайтесь все-таки ни с кем не делиться. Да? И очень тонко работают эти энергии, то есть даже если ваши близкие люди, скажем, действительно никоим образом не сомневаются в том, что это своевременно, что это очень такой правильный шаг, вот ваша наступившая беременность. В любом случае, если этот импульс радости очень большой, то он тоже может, знаете, быть на энергетическом плане таким несколько ошеломляющим, потому что идет такая волна определенная, да, то есть вот, к примеру, в Бхагавад-гите действительно и даются рекомендации, что радость и горе, да, то есть они, в общем-то, по энергетике, да, они идентичны. Да? То есть надо стремиться к состоянию такого все-таки равновесия, да? Чтобы не очень радоваться в периоды счастья и не очень огорчаться, когда приходит период горя. И вот относительно сознания ребенка, то значит, вот это состояние действительно утраты, определенные утраты сознания, оно продолжается тоже, вот, еще раз повторю, примерно до 3 месяцев. То есть ребенок пребывает в таком состоянии, знаете, наблюдательного сна. Но можно, может быть, это действительно можно сравнить и с нашим состоянием сна, когда мы видим сновидения. И вот по сути, завершением этого периода, вот после этих примерных 100 дней от начала беременности, сознание начинает включаться, и тогда начинается первая стадия рождения. То есть вот в ведических писаниях беременность, вот, скажем, эти фазы или стадии беременности, они несколько отличаются от того, что нам предлагает современная медицина. И, как известно, когда женщина становится на учет по беременности, то вот оценивается, как вот этот период беременности, время от зачатия до появления ребенка на свет, то есть до его, ну, мы говорим в терминологии, это рождение, но в ведических писаниях эти стадии отличаются. И существует также 3 стадии рождения, но очень интересно, они распределяются. То есть вот с первых трех месяцев от начала беременности, или вернее, вот будем как бы так придерживаться понимания цифры 100, то есть примерно вот от 100 дней от зачатия, первые 100 дней – это вот эта стадия свампа или сна без сновидений. Потом начинается первая стадия рождения. То есть первая стадия рождения. И она самая продолжительная, потому что фактически она занимает период вот от этих вот условных трех месяцев от начала беременности до начала родовых схваток. И вот эта стадия рождения, она по сути и будет являться предметом вот с вами вот этого цикла встреч. Затем наступает вторая стадия, она длится с начала родовых схваток до раскрытия шейки матки, да, и затем следующая стадия, она по сути занимает вот стадию непосредственного рождения ребенка, да, появления. Но затем, когда он появляется на свет, в трактатах все не заканчивается, наступает четвертая стадия рождения, которая продолжается от появления ребенка на свет до опять примерных 100 дней после его вот появления. Да? И это тоже дает нам очень такие важные, скажем, этапы понимания, что происходит с ребенком, то есть в чем он нуждается и так далее. Но вот очень многие эти моменты мы с вами обязательно будем проговаривать в течение эфиров и на них останавливаться, потому что действительно знание вот этих периодов и каковы обязанности мамы, в какой период времени, как в беременность, так и вот уже после появления ребенка на свет, в чем нуждается ребенок в контексте его сознания, да, это, конечно, очень такие значительные этапы, когда мы можем быть очень полезны еще в период беременности вот своим будущим малышам. И если вернуться к первым месяцам беременности, то интересно знать, что вот на первом месяце, календарном будем говорить, да, солнечном месяце беременности, пол ребенка еще не проявлен. И вот в древности мудрецы могли действительно, скажем, мантрами или молитвами влиять на то, чтобы все-таки сформировать вот благодаря применению определенных ритуалов, совершению определенных обрядов, можно было влиять на вот пол ребенка. Да? И вот видите, действительно, сознание не пробуждено, да, то есть получается, что ребенок очень податлив в этот момент. Он одновременно уязвим, он одновременно очень хрупок в контексте того, что многие изменения можно осуществлять и в контексте его судьбы, и в контексте, видите, даже пола рождения. То есть надо быть очень-очень аккуратными, очень бдительными. Еще раз вот хочу обратить на это внимание. Затем, какой образ жизни вы ведете, и как вы вообще относитесь к этому периоду, и вот как в этот период протекает ваша собственная жизнь. Если посмотреть физиологически, то очень часто женщина с наступлением беременности испытывает такое недомогание, как токсикоз. И, в принципе, этому тоже есть очень логическое объяснение на разных уровнях. И в аюрведе нельзя сказать, что токсикоз является каким-то плохим, там, скажем, фактором. Наоборот, пожалуй, это та возможность, когда на всех уровнях тело женщины может быть еще, ну, скажем так, дочищено. Потому что курс, который мы с вами прослушивали вот, в контексте подготовки к зачатию, мы очень подробно говорили о том, что, на что надо женщине обратить внимание при подготовке, вернее, не женщине, а родителям при подготовке к зачатию. Потому что вот состояние здоровья на всех уровнях чрезвычайно важно для того, чтобы ребенок опять был удовлетворен вот этими обстоятельствами, куда он пришел. Потому что тело мамы для него, по сути, является домом вот на это время, пока он формируется. И вот представьте себе такую ситуацию, что вы пришли куда-то в гости, а там действительно не тот стандарт чистоты, который вы привыкли, который вам необходим. Да? И, безусловно, начинает включаться этот механизм по зачистке, да, так можно сказать, вот этого своего нового дома. А тело мамы, оно и является этим домом. Поэтому если есть какого-то рода, скажем, нечистота, а это понятие крайне широкое, то есть вряд ли мы сможем подробно все-таки опять проанализировать все эти факторы, которые могут влиять на появление токсикоза. Но основные все-таки мы проговорим. То есть либо это чисто физиологические, скажем, загрязнения, то есть очень много аммы или нечистот находятся в теле мамы, и, безусловно, они являются источниками интоксикации таких внутренних. Да? И, конечно, это, скажем, препятствует тому, чтобы нормально функционировало тело как единая система. То есть тогда вот причиной токсикоза может стать просто вот физиологическая загрязненность. Но не менее значительной в этом смысле является такая эмоциональная загрязненность, если можно так высказаться. К ним относятся, например, элементарные вещи, что женщина либо не желает, либо боится вот этой возникшей беременности. То есть если она считает в это время, что, например, не время, да, сейчас рожать, не самое время, вот не своевременно возникла эта беременность, вот одно это неприятие беременности уже может в теле женщины создавать серьезное вот это основание для возникновения токсикоза. И до тех пор, пока она будет, в общем-то, вот так вот сомневаться, либо бояться наступившей беременности, до тех пор токсикоз может ее преследовать. То есть на этом плане очень важно просто себя опять так вот честно очень сосканировать, задать себе вот эти вопросы. Вот, есть ли какие-то страхи внутри, насколько я счастлива от того, что беременность возникла, насколько я люблю этого человека, насколько я с любовью отношусь к своему мужу, который вот даровал возможность стать матерью, насколько я действительно готова стать матерью, насколько желанный этот ребенок. И если очень честно просто посмотреть на вот свое восприятие этой ситуации, то зачастую токсикоз просто от переосмысления просто исчезает таким же вот мистическим образом, как возник. То есть если женщина принимает сложившуюся ситуацию, то есть она просто себе вот, скажем, провозглашает, что это является благо, это моя судьба, это исключительно важная миссия в жизни женщины – стать матерью, и я благодарна за то, что мне Господь дает эту возможность стать матерью, то, в общем-то, в большинстве случаев токсикоз действительно может вот просто взять и отступить. Да? То есть очень важно, если есть это недомогание, все-таки к такому самоанализу, да, прибегать и быть с собой, конечно, предельно искренней и предельно честной. То есть наедине с собой нет смысла в чем-то себя убеждать или противоречить себе. То есть это надо делать предельно искренне, да, потому что ребенок, находясь в теле мамы, для него нет никаких тайн. Да. Это единая система, и вот об этой системе тоже мы будем, безусловно, с вами говорить. Олеся, вот у нас, может быть, есть какие-то вопросы?
Да, конечно же, вопросы есть. Есть у нас вопросы не только по беременности, но и по зачатию, и уже о питании ребенка спрашивают. Но я в первую очередь зачитаю то, что касается именно сегодняшней темы, темы беременности. Можем уже переходить к вопросам, как я поняла.
Да, пожалуйста, да. Да.
Вот вопрос тогда у нас от Юлии, пусть будет первым. А что означает, если малыш рождается раньше 40 недель или позже? Мой первый родился 42 недели, а второй через 38.
Вы знаете, это как раз-таки является абсолютной нормой, потому что эти 40 недель, они, пожалуй, в большей степени характеризуются действительно такой статистикой физиологической, потому что все-таки, наблюдая за беременностью женщины, действительно нужно иметь какие-то параметры, да? Но по статистике только 6% детей рождается на сроке 40 недель. Да? Поэтому как раз этот диапазон от 38 до 42 недель, он является совершенно естественным, нормальным. И, безусловно, то время, когда ребенок появляется на свет, в общем-то, является самым лучшим в контексте того, какие планеты, каким образом выстраиваются на небосводе, чтобы максимально проявить вот все задатки, которые в нем собраны, да, и все возможности, которые ему будут представлены в жизни. То есть вопрос времени – это уже энергия Господа, да, и именно Он управляет вот этим понятием времени.
Спасибо. Вот нас спрашивают, можно ли задать вопрос по скайпу. Можно и нужно звонить по скайпу. Сразу же звоните, и мы примем ваш звонок, когда это будет уместно. Или же перезвоним, если вы все-таки не дождетесь, не хватит терпения, возможно. Пока же я не вижу звонков, я зачитываю вопросы, которые на наш сайт приходят. Такое же право наши слушатели имеют услышать ответ на свой вопрос, если его, они его написали. Дарья пишет: «Скажите, пожалуйста, вредно ли УЗИ для ребенка? Слышала, что звуковой аппарат подобен для него звуку проезжающего поезда». Вот так. Есть такое?
Ну, безусловно, можно сказать... скажем, ответить на этот вопрос достаточно просто, с одной стороны. То есть то, что Господь хотел от нас скрыть, Он не случайно создал тело именно таким образом. Да? То есть мы с вами не представляем, скажем, брюшную полость как аквариум, что можно просто заглянуть, да, на процессы происходящие. То есть и действительно очень многие традиционные религиозные конфессии до сих пор не только не рекомендуют ультразвук в контексте наблюдения за беременностью, но, в общем-то, даже возражают против этого. И для этого, ну, вот есть вот эти основания, что есть элемент таинства, да, то есть не все нам, скажем, необходимо видеть, и тем более вот в современном таком, вот в современной уже практике наблюдения за беременностью, конечно, это, скажем, превосходит все, пожалуй, разумные границы, когда женщина, ну, скажем, наблюдаясь у врача там каждые 3 недели или каждый месяц, она в обязательном порядке проходит вот это обследование, и, безусловно, это, в общем-то, ну, опять лишает ее возможности просто относиться к этому как к таинству. Да? Но одновременно все-таки я бы ни в коем случае не говорила, что нужно избегать этого и так далее, потому что все-таки наша обязанность быть здоровыми в том числе. То есть наше тело мы должны содержать в состоянии здоровья. И в этом контексте, к примеру, вот эти достижения современной медицины, которые делают возможными, ну, тоже поистине чудеса, например, ряд патологий, которые могут возникнуть на этапах вот, беременности, даже операбельно сквозь, допустим, стенку матки, женщины, можно корректировать. Да, и, безусловно, если некоторого рода, там, допустим, аномалии, патологии в контексте формирования органов уже можно исправить, то, конечно, это тоже заслуга, и это, в общем-то, тоже наша, знаете, наверное, обязанность, да, максимально бережно и максимально вот здоровым способом поддерживать тело. Но если говорить о стандартах, то в течение беременности есть, скажем, период, когда рекомендовано проводить ультразвук. Это нормы Всемирной организации здравоохранения. И вот первый ультразвук, в общем-то, рекомендован, если мне не изменяет память, то, по-моему, с 15 до 20 недель беременности. В этот период, в общем-то, гипотетически ставится как возможность обследования и диагностики вот, наследственных заболеваний. Но тоже статистика такова, что очень много ошибок в этой сфере, поэтому... Пожалуй, можно сказать, что все это надо решать индивидуально в каждой семье, в каждой там судьбе. Но повторное вот ультразвуковое обследование, оно идет далее уже там после 32 недель. То есть, в принципе, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, это не такие частые наблюдения, как вот, стремятся, скажем, использовать, особенно вот в частных практиках, врачи. И, наверное, какую-то золотую середину вот можно, в общем-то, себе как-то применять. Да? Но, безусловно, например, самый часто интересующий вопрос, там, а кто же мальчик или девочка, но если послушать даже вот таких прекрасных психологов, как Марина Таргакова, как вот Сергей Аваков, да, из их личного опыта консультаций уже вытекает невероятное количество судеб, которые просто, вот знаете, трагическим образом сформированы только на вот этой основе, что ждали мальчика, родилась девочка или наоборот. Да? Поэтому даже если вам сообщают врачи о том, каков пол ребенок, все-таки ни в коем случае нельзя это брать уже как ну, догму, да? Потому что совсем не факт, что это будет именно так. А для ребенка ничего нет важнее, как сделать вот, своих родителей счастливыми. И если он не будет оправдывать их ожидания, то, в принципе, включается колоссальная программа саморазрушения. И вот этого нельзя допускать. Mm-hmm. Ну, вот так можно сказать. А по поводу еще воздействия, вы знаете, есть тоже, скажем так, статистика относительно воздействия, и вот известно, что начиная там с, по-моему, 15-20 минут обследования, то есть если обследование затягивается ультразвуковое, то повышается температура околоплодных вод. И это, безусловно, является негативным фактором, потому что при повышении температуры, естественно, снижается, скажем, способность усваивать кислород. И, в общем-то, тогда ребенок явно будет испытывать там состояние удушья и так далее, что, ну, безусловно, надо избегать. Поэтому даже если обследование проводится, оно все-таки должно быть, ну, знаете, не растягиваться на длительный период. А с учетом того, что опять сейчас предлагается много возможностей, там и видеосъемки, ну, то есть те мамы, которые проходили беременность, они знают этот спектр услуг, что можно там делать и видеосъемку, там уже чуть ли не в 3D, да, внутриутробно. И, в общем-то, действительно долго ждать, пока ребенок развернется таким образом, чтобы увидеть, какой же у него пол. Но вот, пожалуй, действительно с этими вещами не надо шутить, да, и если даже обследование делается, то как-то максимально быстро хотелось бы, чтобы оно было завершено. Ну, вот таким образом.
Спасибо. Спасибо. У нас есть парочка звонков, несколько вопросов, конечно же, в письменном виде. Я сейчас присоединяю к нашему общению Ксению. Здравствуйте.
Олеся, здравствуйте. Елена, здравствуйте большое вам. Спасибо за всю информацию, которую вы мне предоставляете нам и за работу. У меня такой вопрос по стимуляции рода и по кесареву сечению. Просто вот сейчас Елена сказала, что рождение ребенка, что планеты выстраиваются для него наилучшим образом. А вот когда меня мама рожала, она приехала раньше срока, как казалось, и были вызваны роды стимуляцией. Вот как это влияет на вот эти планеты и вообще на рождение?
Вы знаете, но это не как вот это влияет на рождение, наверное, надо рассмотреть, а как раз вам надо было родиться все-таки в то время и именно для этого времени и подстраивались условия. Да? То есть вот в контексте вашего вопроса, пожалуй, можно только рекомендовать, что если назначается кесарево сечение, например, нет экстренного вторжения, как вот в вашем случае, вероятно, да, что нужно было просто действовать моментально. Да? Потому что для реализации кесарево сечения тоже есть показатели. Не на каждой стадии родов это возможно сделать. И что-то угрожает жизни матери или ребенка, да, то, безусловно, надо безотлагательно обращаться к этому методу.
А, Елена, немножко неправильно, может, я выразилась, я как бы два вопроса соединила. У меня, когда мама меня рожала, была стимуляция в родах, то есть вызывали. Уже домой не отпускали тогда, уже просто ложили и кололи. Да. А когда я сама рожала мою девочку, мне уже планово положили на сечение.
Да.
Потому что там были показатели вот таза, что она была очень крупная, а у меня курсосмещенный таз вот был, и просто не дали родить мне ее. Вот меня еще очень беспокоит, то, что кесарева она, какие последствия вообще по судьбе могут и по планетам быть из-за кесарева сечения.
Вы знаете, здесь можно тоже ответить на самом деле достаточно одновременно и просто, и сложно, да, то есть все контролируется Господом, особенно время, да, и в данном случае, видите, вот этот фактор беспокойства, он все-таки у вас внутри, да, то есть с точки зрения судьбы ребенка все произошло абсолютно правильно, потому что это контролирует сам Господь, да, время – это его субстанция, да, это его энергия, и ничего не произойдет не вовремя. Да? Но так как действительно нас тоже наделяют знаниями там, о благоприятном периоде и так далее, и у нас есть свои обязанности, как правильно действовать во времени, то вот, может быть, как, не знаю, рекомендацию тем мамам, которые вот с такой ситуацией сталкиваются относительно выбора кесарево сечения. Конечно, самый правильный подход все-таки дождаться, уже симптомов начинающихся родов, да, и тогда двигаться на кесарево, если такая возможность есть. Но с учетом действительно физиологических особенностей, вот в частности вот ваших, да, говорить о том, что это было сделано неправильно, ни в коем случае нельзя, потому что действительно вот в наш век, Кали-Юги, да, мы не наделены уже такими способностями к здоровью, к физиологическим таким нашим, да, идеальным качествам. Там, скажем, старшие поколения, наши там прабабушки и так далее, конечно, явно отличаются в лучшую сторону, да, относительно нас. Вот, поэтому если врачи рекомендуют кесарево, и это не является просьбой мамы, потому что сейчас такое тоже бывает, да, когда мамы хотят избежать вот этих вот ощущений, которые испытываются в течение родов, и просто хотят, как им кажется, очень быстро решить этот вопрос. Да. Но в этом случае, безусловно, тут нет комментариев. Да. Но если вам это, в общем-то, было предписано, то, понимаете, главным, главенствующим фактором здесь является, что был день рождения. Да, вам судьба подарила ребенка, который родился, поверьте, в самое правильное для него время. Да? То есть обстоятельства, наоборот, они подстраиваются для его судьбы. Поэтому вот это чувство вины, оно, конечно, не является верным. Да? Вот, то есть, когда идет предписание медицинское, надо ему следовать. Да, потому что что было бы лучше, если бы произошла какая-то трагедия, например. Да? Вот с этой точки зрения посмотрите на этот процесс. А стимуляция, вы знаете, в тот период, когда большинство из нас рождалось, было просто невероятное количество аномалий в контексте вот вообще этого процесса родов. То есть я даже не говорю только об стимуляциях. Это, например, вот это принудительный отбор младенцев, да, и невозможность матери просто постоянно быть со своим собственным ребенком, да, когда их уносили в эти боксики, в эти отдельные палаты, да, этих малышей, и, соответственно, вот эта связь крайне необходимая в это время, вот в присутствии мамы, она просто была невозможна, да. Вот это вот, абсолютно такое вот армейское пеленание, да, когда вот все только-только скажем, появившиеся там на свет ручки и ножки, которые, ну, были в этом внутриутробно совсем в другом положении, просто насильственно выпрямляются, пеленаются, да, и так далее. И, безусловно, это очень болезненно. Ну, то есть очень много, знаете, вот таких вот историй, которые многие из нас пережили. Но, глядя назад, ничего, значит, такой вот опыт мы должны были пройти. Вот, поэтому, пожалуйста, не, в коем случае не поддерживайте вот это настроение, чувство собственной вины за что-то и так далее. Поверьте, когда это не является добровольным таким решением и выбором, что это ваше желание, да, и вы стремились к этому кесареву сечению, все идет очень, ну, скажем, правильно в контексте судьбы вас и вашего ребенка.
Спасибо Елене за ответ, спасибо Ксении за звонок.
Алиса, благодарю вас, Елена, благодарю вас, удачного дня.
Всего вам доброго, да.
Вам спасибо. Тоже всего хорошего, до свидания. Я вижу, что у нас только что вот раздался еще дополнительный звонок, новый звонок, и Наталья у нас сейчас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, можете задавать свой вопрос.
Спасибо, я слушала вашу передачу, и вот у меня вопрос. Дело в том, что как бы у меня сын, и во время беременности я думала о том, что я очень хочу девочку, то есть я не желала его, получается. Что я сейчас могу сделать для дальнейшего развития ребенка и вот как-то попросить прощения или что такое?
Угу. Ну, вы знаете, совершенно верная вот позиция, да, действительно попросить прощения. Это прекрасная возможность, скажем, завершить этот неправильный действительно этап, да, потому что тот пол, с которым приходит ребенок в эту жизнь, действительно является, опять-таки, важным для него самого, для того, чтобы он максимально проявил свои качества. И в этом контексте от родителя, особенно от мамы, требуется, безусловно, настроение абсолютного приятия. Поэтому, если вот только тоже не утрируя, да, что теперь у вас тоже вот чувство вины разовьется, и вы будете так вот постоянно, скажем, напоминать себе о том, что вы были неправы, нет. Надо просто в сердце действительно расстаться с этим ощущением, что что-то было не так, и показывать своему ребенку, что вы очень счастливы именно от того, какой он пришел к вам. И mm-hmm. все будет нормально. Это, ну, это, скажем, такое просто внутренняя перестройка. И не произнося словами это, потому что детям все-таки не нужно озвучивать, да, вот те ошибки, которые мы, скажем, совершали, особенно когда они в младенческом возрасте, да, то есть просто мысленно обратиться к нему и сказать: прости, да, я не понимала, какое это было счастье ждать, что ты именно мальчик, да, и все, с этого момента просто, знаете, такое, закрыть эту дверцу, да, вот в эти состояния огорчения, что он не стал девочкой, да, и все просто изучать дальше, изучать, как нужно воспитывать сына, какие качества необходимы для его вот такого, ну, действительно совершенного образа жизни, да. Очень много можно почерпнуть знаний в этом контексте вот у Олега Геннадьевича Торсунова. Он очень подробно описывал вот эти этапы формирования характера у мальчика и у девочки.
А в какой лекции, не подскажете? То есть, вот,
А вы знаете, есть даже книжка издана, она в России точно издавалась, «Воспитание детей» называется, и даже там это тоже, в общем-то, было отражено. Но в циклах лекциях просто нужно поискать, да, то есть «Воспитание детей». Это настолько действительно важная тема, что достаточно часто она озвучивается вот на публичных семинарах.
Благодарю, все понятно.
Пожалуйста. Да.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания, Наталья, говорим. Ну и здравствуйте, говорим нашей следующей слушательнице. А кто у нас следующая? Вот сейчас мы проверим, что-то подзависает у нас скайп периодически. Следующая у нас Виктория. Викторию я также присоединяю к нашей скайп-конференции, к нашему общению в прямом эфире. И таким образом продолжаем наш прямой эфир. Ну а после снова обратим свое внимание на вопросы. Ну почему-то Виктория положила трубочку. Ладно, тогда сама судьба просто велит нам зачитывать вопросы с нашего сайта. Следующий вопрос от Дарьи. Скажите, пожалуйста, как ребенок может сделать выбор, если он находится в глубоком сне, как было сказано? И интересен момент о самой возможности выбора. Я слышала в лекциях и читала, что выбора как такового нет. Силы судьбы помещают душу в определенные условия. Как же тогда сама личность может сделать выбор?
Да, это вопрос, который всегда очень интересен, действительно, потому что он имеет, знаете, ответы, которые, можно сказать, запредельны к пониманию, потому что выбор, он как есть, так одновременно его нет, совершенно верно, да. То есть, что это означает? Да, есть предначертанная судьба, есть вот этот весь громадный комплекс кармических условий, да, то есть вот этот закон кармы, он на самом деле для нас непостижим, да. И именно поэтому можно сказать, что, в общем-то, к осознанию мы с вами все равно не придем этих явлений, потому что вот сам Господь нам говорит, что закон кармы является непостижимым, да. Но одновременно вот в этом же законе кармы существует выбор ребенка. Понимаете, вот в этом же законе, в непостижимом, потому что это колоссальный такой узел взаимодействия, как и для родителей, например, в их законе кармы тоже, видите, это проявляется. То есть если, например, ну, как одна, да, один из сценариев, если, например, женщина делала аборты, да, и либо в предыдущих воплощениях или в этом она не ценила, скажем, вот это качество материнства и ценность материнства, то, ну, вот элементарно для того, чтобы, ну, даже вот в образовательных целях, да, ей судьба может предложить вот такой сценарий в том числе. Да? Но это узел невероятный, да, просто невероятный. Поэтому говорить о том, что мы с вами его в состоянии постигнуть, это за пределами того, что мы сможем осознать. Да? Потому что участвует невероятное количество обстоятельств, событий, воплощений и так далее. Да? Но есть предписание о том, как следует себя вести. Вот на это надо обращать внимание, да. И относительно этого периода вот есть это предписание, что, в общем-то, идет, да, вопрос определения, да. И, например, если женщина просто ведет себя неверным образом, да, это то же самое, можно так сказать, что касается любых законов жизни, любых законов, да, то есть, скажем, библейских заповедей или предписаний там законов Ману и так далее, да, то есть законы, которые надо соблюдать, и в этом контексте написано, что надо быть очень бдительными, надо быть очень такими сдержанными эмоционально, да, то есть, ну, такая вот техника безопасности, да, определенная, потому что еще идет выбор, вот такая формулировка. Но пытаться это познать нам с вами, ну, не предписано, да, можно так сказать. И на самом деле, посмотрите, какая глубокая взаимосвязь, если все-таки как-то конкретизировать, то есть женщина нарушает, например, это предписание, да, она начинает вот по секрету всему свету рассказывать о том, что она беременна. И тогда ребенок, неважно в каком состоянии он находится, да, в спящем или в пробужденном, да, включается механизм, который просто предопределяет как неверное ну, развитие, да, беременности. И все, и тоже она прекращается. Да? Факторов миллион. Просто целесообразно, пожалуй, вот использовать максимально инструкцию, которую нам здесь дана в жизни. Ну, вот таким образом можно ответить.
Спасибо. Нам очень интересно, каким образом можно ответить на вопрос Юлии, потому что она его написала уже несколько минут назад. Он ожидает свою очередь на сайте нашем. И вот, наконец, дошла эта очередь. В предыдущих эфирах вы, Елена, рассказывали, что важно продумывать и обсуждать будущее качество ребенка, его характер в процессе подготовки и планирования беременности. А имеет ли смысл думать о будущих качествах ребенка в первые месяцы беременности и вообще в процессе беременности? Или когда душа уже вошла в тело женщины, то все качества характера и будущая личность уже определены?
Ну, считается, что нет ничего, что нельзя изменить. Да? Поэтому, конечно, в течение беременности маме рекомендовано не только поддерживать то настроение размышления, потому что, говоря о качествах, мы с вами договаривались, что мы не будем говорить о поле ребенка, да, мы не будем говорить, скажем, даже там о цвете волос, глаз и так далее, да, то есть мы будем говорить о каких-то универсальных ценностях, там, например, о наделенности мудростью, там, щедростью, да, таким благородством. То есть такие очень возвышенные качества, их действительно осознавать и привлекать в жизнь, ну, очень целесообразно, да, и вот это и есть своего рода такое, знаете, формирование, да, потому что мы, акцентируя на этом свои мысли и размышляя над этими качествами, особенно вот беременной женщины, то есть ища, занимаясь поиском проявление этих качеств в судьбах, скажем, людей, которые были на этой планете до нас, читая духовную литературу, читая истории, связанные вот с жизнью великих людей, которые наделены этими качествами, мы вносим действительно колоссальную пользу в формировании ребенка, потому что ну, мы, пожалуй, будем подробнее говорить о его, скажем, сознании на каких-то следующих эфирах, да, но, отвечая на ваш вопрос, безусловно, это не только целесообразно, это, в общем-то, является обязанностью мамы, которая ждет ребенка.
Спасибо. Вот к этому моменту я предлагаю попробовать снова соединиться с Викторией, которая нам позвонила. Вот благодаря ее звонку я решила все-таки попробовать снова перезвонить ей. Все-таки человек хочет задать свой вопрос. Если она сейчас присоединится к нашему эфиру, то мы услышим вопрос. Если нет, то ну, мы услышим в любом случае, но вопрос уже, который в письменном виде к нам пришел, похоже, что действительно в письменном виде сегодня в приоритете вопросы. И вопрос у нас следующий тогда от Анны. Добрый день. Когда уже известен пол ребенка, как лучше поступить? Сразу дать ему имя и пока он еще в животике уже общаться с ним, называя по имени? Или не давать имя до самого рождения? Не знаю, важно ли это или нет.
Безусловно, это очень важно, просто даже чрезвычайно важно, можно сказать, потому что имя, можно сказать, является такой ну, своего рода мантрой, да, то есть это то, что постоянно произносится в течение жизни ребенка и играет очень значительную роль, и в ведической традиции есть специальные ритуалы наречения имени, да, то есть это фактически один из самых значительных ритуалов, который проводится с появления ребенка на свет, называется он Намакарана Самскара, то есть это ритуал наречения именем, да, и ни в коем случае ребенка не нарекали до того, как он появлялся на свет. Во-первых, все-таки не нужно до конца, вот я повторю, спасибо за ваш вопрос, кстати, не нужно до конца убеждать себя, что пол ребенка именно тот, который вам несколько раз подтверждали на ультразвуке. Великое количество ошибок совершается вот, в течение этой диагностики. И когда вы уже все-таки настраиваетесь на то, что будет только так и никак иначе, вы на самом деле потенциально себя тоже готовите. Ну, вот представляете, разочарование какое, если вы были готовы к любому полу рождения ребенка, но вам сказали, что точно, точно вот это будет мальчик. И рождается девочка. В этом случае в любом, ну, все равно разочарование не избежать. Поэтому, пожалуйста, все, кто ждут деток, да, не нужно этот вопрос вообще рассматривать очень серьезно. Пускай он будет на все-таки волю Господа, да, то есть не нужно самим уже принимать это как факт. Да. А относительно имени, то в принципе, рекомендовано давать ребенку имя только после его появления. И делается это на 1, 11, 12, 21 и 101 день. Я повторю, потому что есть этот, ну, как бы сейчас вопрос. Да, 1, 11, 12, 21 и 101 день. Да? И до тех пор, пока, скажем, не произведен этот ритуал, то есть пока все-таки вы, ну, как минимум, да, отец ребенка не провозгласил это тихонько между вами, там, вслух тоже никому, в общем-то, имя не открывалось, да. А в некоторых случаях рекомендовано не сообщать имя ребенка, в общем-то, до вот окончания этой стадии, да, рождения, то есть четвертой стадии, то есть это около 3 месяцев после рождения ребенка, все еще имя публично не называлось. То есть вот есть и такая рекомендация. Но это тоже очень большая тема. Возможно, мы ее когда-то раскроем подробнее. Да? Но обращаться к ребенку по имени, пока вы беременны, не нужно. Достаточно много очень ласковых, очень нежных слов в арсенале мамы. Да? То есть ребенок будет счастлив, если его называют вот малышек, солнышко, золотце и как угодно, да, то есть вот, но имя имеет очень сакральный смысл, и его надо все-таки так, ну, очень ответственно, да, и до того, пока вы вот не определились именно с мужем как таинство, да, все-таки имя не раскрывается даже вашим близким тоже. Ну, вот такой ответ.
Да, вот такой. Спасибо. Наших слушателей также интересует еще употребление витаминов и различных пищевых добавок для беременных. Стоит ли принимать кальций, железо и так далее? И есть ли какие-то продукты, которые особенно важно кушать во время беременности?
Питание во время беременности – это колоссальная тема тоже. Было бы неправильно говорить это в двух словах, потому что это... Опять-таки, тема, которая содержит в себе невероятный, знаете, спектр. Не только, да, углеводы, жиры, белки, да, являются составляющей частью продуктов, но также громадное количество тонкой информации содержится в них. Да. И вот эта культура питания беременной женщины – это, конечно, особая тема. Я думаю, что мы как-то тоже уделим это внимание. Но относительно витаминов, вы знаете, абсолютно все содержится в простой естественной пище. Только она должна быть как минимум разнообразной. Да? И вот относительно всех вот этих, вот, скажем, синтезированных таких продуктов, конечно, они обладают, вы знаете, вот, колоссальным количеством недостатков, если мы будем их сравнивать с естественным питанием, да, и эта тема является вообще таким громадным пластом обсуждения, споров и так далее, да, то есть очень много будет информации, которая будет противоречить вот в этом разделе, да, и, безусловно, производителям витаминов их надо продать, поэтому они будут убеждать, что это самое целесообразное, что нужно делать. Но в двух словах я бы призвала каждую маму к такой индивидуальной ответственности и просто к тому, чтобы вы уделили время изучению, как определенные, скажем, микроэлементы и минералы вот, воздействуют на усвоение внутри вашего тела. Потому что если мы их даем не в сбалансированном виде, то это приводит не только к улучшению, да, вашего состояния, а более того, приводит к нарушению естественного хода беременности. И вот, например, в контексте кальция, да, если говорить о том, что беременная женщина, например, применяет его во второй половине беременности, и если кальций подается в тело не в сбалансированном виде, то это приводит к элементарным вещам. Есть такой термин закольцевание плаценты. То есть кальций, который не усваивается, да, он просто откладывается внутри тела, ну, любого человека, будь то беременная женщина, будь то просто здоровый человек. Да? Но в данном случае он также будет оседать на вот этой внешней стенке плаценты, что может вести вот к этому вот феномену закольцевания плаценты. И, соответственно, снабжение ребенка, опять-таки, питанием и кислородом будет затруднено. И это может вызвать не только патологию, но и, в общем-то, знаете, вообще сбой беременности. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно изучайте все, что касается воздействия конкретных, скажем, препаратов на тело женщины. Это доступно, если вы просто в интернете потратите время, у вас будет все равно достаточно квалифицированная такая вот картина воздействия на ваше тело этих препаратов. И все-таки самое целесообразное максимально правильно организовать свое питание естественными продуктами. Это будет, ну, идеальным способом. Ну, вот так,
спасибо.
Пожалуй.
Спасибо. Наш эфир уже подходит к завершению, а на закуску у нас немного мистики. Евгения нам написала: «Когда я родила и выходила из наркоза после ручного осмотра, я явно услышала голос. Илья, сын. Я не поняла, откуда этот голос. И даже переспросила, почему Илья? На что медперсонал ответил, что никто ничего не говорил. Позже мы все-таки выбрали другое имя сыну, но вопрос все еще стоит у меня в голове. А правильно ли мы дали ему имя? И откуда шел этот голос?»
Вот, вы знаете, процесс беременности женщины – это абсолютная мистика. Есть какие-то голоса, которые мы слышим, или их нет, да? Это уникальный совершенно процесс, да, и мы тоже должны будем с вами обязательно этому уделить внимание. Но относительно правильно или нет, безусловно, это все-таки вопрос не к нам, да, потому что все ответы внутри вашего сердца. И если вопрос стоит очень серьезно для вас и очень такой значительный, но все-таки есть смысл обратиться внутрь себя, вот с такой молитвой обратиться действительно к святым отцам, обратиться к Господу, да, с молитвой просто, вот, дай мне правильный ответ. Это универсальное средство на все случаи нашей жизни, да, потому что действительно, способность женщины вот, входить в определенные, будем так говорить, информационные поля в течение беременности и в течение родов, безусловно, они уникальны. И, конечно, чем более созвучны мы вот в этот период, чем более осознанно мы наблюдаем за всем происходящим, тем, безусловно, очень большое благо мы приобретаем, как мы сами, так и дети, да. Но вот я не сторонник того, чтобы все-таки, знаете, провозглашать, что надо делать только так, как нам что-то вот показалось и так далее. Но ответ у вас внутри есть. Вам просто нужно себе его принять и очень так опять искренне и очень так вот сердечно его услышать. И, пожалуй, это ну вот, будет таким правильным, да, поступком.
Спасибо.
Ну, вот так, пожалуй.
Спасибо. С помощью лекции на Веда Радио мы все стремимся к правильным поступкам. Надеюсь, все у нас в жизни будет происходить правильно. Спасибо вам, Елена, за подсказки, советы, рекомендации и вообще за разъяснение всей этой ситуации с точки зрения Вед. Ведический подход у нас к зачатию, к беременности, ну и потом и к материнству будет. Ну, а я скажу для всех наших слушателей, что если ничего не помешает, то мы встретимся с Еленой ровно через 2 недели, в следующий четверг. Верно я говорю?
Да.
Это у нас будет, сразу даже скажу, 8 мая. Вот, 8 мая встречаемся и продолжаем эту тему. Спасибо вам, Елена, до встречи в эфире.
Да, спасибо вам за внимание и всего самого-самого доброго всем радиослушателям и вам, Олеся. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.